Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это программа «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на последние события, происходящие в мире, делится с нами отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Начнем наш выпуск со спортивной новости. Четверть россиян против иностранных спортсменов в олимпийской сборной. Новость появилась на портале 66.ru и подготовлена она по материалам Центра изучения общественного мнения. 28% опрошенных центром в ЦИОМ против иностранных спортсменов в олимпийской сборной. Чуть больше четверти россиян отрицательно отнеслись к тому, что за российскую сборную на Олимпийских играх в Сочи выступали иностранные спортсмены. Две трети опрошенных, это 69%, ничего не имеют против выступления российских олимпийцев за сборные других стран. Я напомню, что на Олимпиаде в Сочи Виктор Ан, ранее выступавший за Южную Корею, принес сборной России 3 золотых и 1 бронзовую медаль в шорт-треке, а сноубордист Вик Вайлд, родившийся в США, добавил в копилку россиян 2 награды высшей пробы. И вопрос к вам, батюшка, что вы думаете по этому поводу, нужны ли нашей сборной иностранные спортсмены?
Вопрос о спорте очень интересный, как и большинство ваших вопросов, но он выводит нас сильно за пределы церковной жизни. Вот надо с этого понять. Есть жизнь церковная, есть жизнь религиозная, есть жизнь духа человеческого, есть жизнь, направление жизни, связанное с вопросами вечности, вопросами нравственности, вопросами любви к Господу и к ближнему. Ну и кроме них другие вопросы. И если пытаться ответить непосредственно на заданный вопрос, надо сказать, а вообще, почему церковь должна в это мешаться? Представьте себе, какой-нибудь церковный деятель придет в шахматный конгресс и начнет говорить, вы знаете, конь должен ходить не так, и ладья не эдак, и вообще доска должна быть не такой формы. Или на футбольный чемпионат кто-нибудь явится, я прошу прощения, на футбольный союз, начнет там какие-то диктовать свои условия. Спорт – это игра. Игре есть место в человеческой жизни. Мы со стороны церкви, со стороны серьезного взгляда, глядим на эту игру и пытаемся понять, что в ней хорошего, что в ней плохого. Мы видим в этой игре позитивные стороны. Мне самому пришлось быть в этом году, в феврале месяце, на Олимпийских играх, на Паралимпийских играх, в качестве служащего священника в нашей православной часовне в горной деревне. И у меня впечатления очень положительные и очень серьезные о том, что я видел. И даже не только о спортивных делах, непосредственно спортивных соревнованиях, сколько вообще об организации этого удивительного и важного дела для нашей страны. Но так или иначе, правила игры, коль скоро они стали международными, ну не нам их диктовать. И в том, что тот факт, что в русской сборной участвуют иностранные спортсмены, люди, родившиеся за рубежом или приехавшие к нам, и то, что русские спортсмены ездят тоже по всему миру и участвует в разных командах других стран. Если это входит в международные правила игры, мы не можем назвать это ни плохим, ни хорошим. Вот так вот есть. Находятся люди, которые из любой булавочной головки извлекают повод для того, чтобы пнуть Россию и как-то унизить ее, и вызвать неприязнь к своей стране у наших сограждан и у зарубежных жителей. Оплевать, иными словами, Россию под теми или иными поводами, предлогами. Ну и находятся люди, которые, наоборот, ищут повода как-то поднять авторитет России, поддержать сограждан, в том числе и спортсменов, и зрителей и тому подобное. Ну, разумеется, мы будем на стороне вторых и будем находить, стараться найти повод в тех или иных правилах, принятых в международном спорте, для того, чтобы укреплять наше национальное единство, поддерживать наш национальный дух, как-то содействовать тому доброму, что есть в спорте, и противодействовать тому недоброму. К сожалению, недоброго тоже весьма много. Насколько это недоброе, мы это прекрасно с вами знаем, говорить не очень стоит об этом. Ну, что там, все более-менее известно, это и деньги, и потеря здоровья, и бесчинство болельщиков, так называемых. Это уже вопрос не спортивный, а чисто уголовный, почему-то он как-то контактируется со спортом, когда там кому-то проламывают черепа. так называемые болельщики. Но все это, да, все это печальные стороны спорта. Мы стараемся их нейтрализовать, уменьшить и уничтожить, устранить. Стараемся поднять позитивную компоненту спортивной жизни. И возвращаясь к исходному вопросу, ну, честно говоря, какая разница? Если человек поехал за рубеж и там участвует в спортивных соревнованиях, в составе какой-то другой команды, а в нашей команде участвует какой-то иностранец, ну, вот такие приняты правила международных спортивных соревнований. Еще раз говорю, не дело церкви пытаться здесь установить свои какие-то требования в отсутствии явно выраженных евангельских принципов, которые могли бы быть нарушены. Поскольку они здесь не нарушены, мы говорим, ну что ж, как принято, значит, так и будем играть. Вот на этом давайте и закончим, и пожелаем успеха нашим спортсменам.
Переходим к политическим новостям. Саммит Большой Восьмерки на этот раз прошел без участия России. Изначально запланированный в Сочи саммит Большой Восьмерки превратился во встречу семерки из-за украинского кризиса и на этот раз прошел без Владимира Путина. Напомню, Россия лишилась места в этой организации после так называемой аннексии Крыма. Бывший сотрудник посольства России, преподаватель геополитики в бизнес-школе ICN Нанси Мец Александр Мельник говорит, что Россию совершенно правильно исключили из восьмерки из-за ее поведения по отношению к независимому государству Украине. Оно похоже на акт международного бандитизма и представляет собой неприкрытое нарушение закона. А, батюшка, хочется услышать и ваше мнение по поводу всех этих событий, неоднозначно оцененных общественностью и политиками, ну и в частности, какими последствиями для России может обернуться потеря места в так называемой «большой восьмерке».
Ответ на этот вопрос я начну с одной русской поговорки, выражения, которое всем хорошо известно, но не все хорошо понимают его смысл. Выражение такое «держи вора», «держи вора». «Держи вора» кричит не полицейский, «держи вора» кричит не оборонный человек, «держи вора» кричит «вор» для того, чтобы отвлечь внимание от собственного преступления, чтобы кого-то там заподозрили в воровстве, а он тем временем смог бы сделать свое, так сказать, дело. Почему я припомнил эту пословицу, поговорку? Пришлось мне быть в городе Сан-Антонио, штат Техас. Там есть музей, очень хороший музей, называется Аламо, крепость, старинная крепость, ну, старинная, 19 века. Дело в том, что Техас принадлежал Мексике. И никто этого не оспаривал, была законная территория сначала Испании, когда Мексика была колонией Испании, а затем, когда Мексика получила независимость от Испании, это была часть мексиканского государства. Но потом в 30-х годах, 830-х годах была война, и эту территорию у Мексики отвоевали и передали ее Соединенным Штатам. И вот в Аламо, в музее, я там был лично, гордо, так сказать, выставлено в качестве экспозиции письмо какого-то тамошнего деятеля, американца, датированного вот как раз 836-м примерно годом, где написано, я читаю это своими глазами, «Земля эта очень хорошая, плодородная, а вообще надо поспешить, поторопиться, быстренько ее, значит, забрать у мексиканцев. Она должна, она нам тут нравится, нам тут хорошо на этой земле, и тянуть долго не надо, надо эту землю присвоить». Вот, значит, наши геополитические партнеры имеют вот такую, можно их назвать и по-другому немножко, страну, которая находится на североамериканском континенте, у них вот такой подход к своим соседям и к другим нациям. И когда они начинают вопить про аннексию Крыма, вот неплохо было бы им напомнить вот этот вот эпизод, да, и, наверное, десятки других эпизодов, как начиная с 17 века заселения североамериканского континента колонистами белыми и кончая буквально 21-м. А можно еще и вспомнить другой эпизод тоже североамериканской истории, даже более известный, а именно Декларацию независимости 1776 года. Тоже очень важный документ, и всем по всему миру, так сказать, пропагандируемый, который начинается, если вы помните, с констатации факта, что один народ в ходе человеческой истории, в ходе истории человечества, может обнаружить необходимость разорвать свою политическую связь с другим народом и, так сказать, заявить свою собственную волю. Что сделали североамериканские колонии в отношении Британии вот как раз тогда в 1976 году. При этом король Георг III, который был недоволен, конечно, таким ходом событий, объявил войну этим североамериканским колониям, и она в скорости прошло несколько лет, она закончилась победой над Британией. Но король Георг III оставался легитимным британским монархом. Вот что очень важно, что североамериканцы, которые потребовали независимости от него, они не отрицали, что король Георг – это король. И пришел он к власти не в результате фашистского или бандеровского, или петлюровского, или бандитского переворота в городе Киеве, который произошел осенью прошлого года. Но, так сказать, настало время американским колониям быть от короля Георга независимыми. Это другой важный пример, который тоже можно упомянуть и поставить, так сказать, во внимание нашим противникам, которые обвиняют нас в аннексии Крыма. Крым был приписан территории украинской территории коммунистическим диктатором Хрущевым, просто его собственной властью. В то время территории нынешней Украины, как и вся Россия, были под властью коммунистов. И для Хрущева переписать Крым от Российской Федерации к Украинской Республике было все равно, что переложить его из левого кармана в правый. Он так и так принадлежал ему, как коммунистическому диктатору. Ну, а затем в 93-м году произошли вот эти прискорбные события, в результате которых народ Крыма оказался заложником, будем говорить, не самых лучших политиков, которые привели к нынешнему положению вещей. Ну, народ Крыма с этим не смирился, однако воздерживался от насильственных действий. И лишь когда в Киеве киевская власть потеряла всякую легитимность, вот тогда состоялся референдум с 83% явкой, 97% голосованием в пользу независимости от Украины и обратному вхождению, восстановлению своей принадлежности к России. Таким образом, говорить об аннексии Крыма столь же обоснованно, как, к примеру, говорить об аннексии Москвы русскими в 1612 году. Москва, как вы помните, принадлежала полякам тогда, там стоял польский гарнизон. Но вот злодеи русские, значит, его Москву эту аннексировали. Если мы согласимся называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, следующим шагом будет, значит, аннексия Москвы. Вот что можно сказать на эту тему. Теперь, что говорит господин из бизнес-школы геополитики, господин Александр Мельник? Он говорит ровно то, за что ему платят. Примерно так же, как таксист везет вас туда, куда вы ему скажете, за что вы заплатите. Ну, а наемный убийца стреляет того, кого ему закажут. Вот тут аналогия-то очень простая. И всерьез принимать слова господина Мельника, вот большого резона нет. И в отношении самих этих международных политических организаций, которые вот заявили свою, так сказать, неприязнь, свое нежелание видеть факт воссоединения Крыма с Россией как состоявшийся, ну что, это тоже ничего нового в этом нету. Политические союзы, организации, конференции всевозможные, иногда даже с претензией на некую власть, существовали всегда в виде политических союзов, будь то такой не жесткий союз, как, например, Священная Римская империя. Это тоже был политический союз. Это не была империя в смысле римском или в смысле восточно-римском, константинопольском, или там, уж я не знаю, империя Александра Македонского. Была совершенно другая политическая организация, но, можно сказать, в нее входили, из нее исторгались какие-то члены. Или Священный Союз XIX века, тоже достаточно влиятельная организация, тоже со своими особенностями, и успехами и катастрофами. Одна из, так сказать, последних катастроф, понятно, какая, Крымская война, в результате которой России было нанесено поражение. Ну и еще раз говорю, принимать слишком всерьез решение каких-то иностранных государств об их согласии или несогласии с российской политикой, с событиями российского политического фронта, так будем говорить, безусловно, не стоит. В смысле российских взаимоотношений России с иностранными государствами стоит вспомнить хорошо известную фразу императора Александра III, обращенную к наследнику престола, будущему императору Николаю II. У России, говорил император Александр III, есть два союзника – армия и флот. И вот отношения к этим союзникам, с этими двумя союзниками, и определяют благополучие нашей страны на внешнеполитическом фронте. Можно добавить только, что за прошедшие 100 с чем-то лет у России добавилось еще два союзника, а именно военно-воздушные силы и ракетные войска стратегического назначения. Вот с этими четырьмя союзниками нам и жить, и оставаться в полной безопасности. Чего я всем вам и желаю.
Продолжим еще одной политической новостью. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вернул в бюллетени строку «против всех». Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении в избирательные бюллетени графы «против всех» на муниципальных выборах. Как следует из карточки законопроекта на официальном портале правовой информации, закон вступит в силу уже с 1 января 2015 года. Теперь, если большинство избирателей проголосует против всех кандидатов, выборы будут считаться недействительными. В этом случае последует повторное голосование. Правда, речь идет только о муниципальных выборах. Как сообщает Лента.ру, изначально закон предполагал введение графы «против всех» в избирательные бюллетени на всех выборах, кроме президентских. Однако депутаты убрали из документа поправки о внесении изменений на региональных и федеральных парламентских выборах. А напомню, что графа «против всех» исчезла из избирательных бюллетеней в 2006 году. С тех пор россияне, недовольные предложенными кандидатурами, просто-напросто портили избирательные бланки. А, батюшка, вот как вы отнеслись к этой новости? Каково ваше мнение по поводу того, нужно было или нет возвращать эту строку?
В нашей стране сегодня церковь отделена от государства. Некоторым это почему-то не нравится. Не нравится это в основном, я думаю, исключительно тем, кто мало понимает церкви и мало понимает государство. Рекомендовать таким людям надо открыть документ церковный, очень серьезный, принципиально важный для нас канонический документ. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, приняты единогласно нашими архиереями в 2000 году на архиерейском соборе, и внимательно прочитать там, по-моему, первые три раздела. Церковь и государство, церковь и власть, церковь и политика. Не помню, но вся необходимая информация о взаимоотношениях церкви и государства там изложена очень хорошо, понятно и основательно. Так вот, вопрос о том, как надо голоса выбирать, как надо действовать в политической машине, в узком смысле этого слова, в демократической машине, механизму выборов, в тех или иных условиях. Вопрос этот не церковный. Примерно столь же странно было бы какому-нибудь чиновнику или депутату парламента, депутату нашей думы, ставить вопрос о том, как у нас архиерей назначает священников на приходы, или как выбираются архиереи, или митрополиты. Что-нибудь в этом роде. Ему скажут, вы знаете, это, конечно, хорошо, но церковь отделена от государства. Церковь сама определяет себе, как она будет строить свою жизнь внутреннюю, ровно так же и государство в лице Думы и президента ответит тем церковникам, которые будут пытаться учить их, как устраивать выборы. Вот это надо помнить и поддерживать правильные взаимоотношения между церковью и государством. Но, тем не менее, можно высказать некоторые суждения достаточно простые, внешние, так сказать, в виде наблюдений. Но в интересах государства и в интересах народа, бы точнее сказать, в интересах народа, которые поддерживаются как государством, так и церковью, в эти интересы входит активизация политической деятельности. Входит увеличение интереса, внимания, заинтересованности людей в политическом процессе, в участии в политических партиях, внимание к выборам, выдвижению кандидатов и их конкуренции, друг с другом, с тем, чтобы выбирали наиболее достойно. Как это сделать? Вот здесь законодатели и чиновники, и представители президента, разумеется, пытаются принимать разные меры, разные средства. Вот такая мера, как введение графы против всех, вот с моей точки зрения, лично я, как избиратель, а как вы прекрасно понимаете, каждый православный человек, в том числе и священнослужитель, является избирателем, о чем опять-таки сказано в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Все верующие призываются участвовать в избирательном процессе в качестве избирателей. Мне бы все равно, честно говоря, если бы я был недоволен кем-то, я бы, наверное, тоже недоволен всеми. Вот я бы хотел выразить свою неприязнь, несогласие с теми кандидатами, которые были выдвинуты, или политикой, которую проводят все они. Ну, я бы, наверное, тоже испортил бы бюллетень. Дал бы недействительный бюллетень, зачеркнул бы его просто и все. Возможно, могу допустить, что введение такой графы против всех поможет многим нашим согражданам, так сказать, заявить о своем критическом, негативном отношении к тем или иным деятелям политическим или к тем или иным ситуациям, и тем самым увеличит ответственность, увеличит стремление политиков, членов политических партий, к тому, чтобы соответствовать требованиям избирателей. Иными словами, можно надеяться, что эта мера приведет к желательным результатам. А уже как оно будет, увидим, и наши законодатели примут соответствующие меры по обстановке. Только внешние наблюдения, никаких указаний, никаких требований, никаких формальных заявлений ни церковь, никто из священнослужителей делать на этот счет не должны. Вот учтите эти вещи. Это важное соображение об отделении, отделенности церкви от государства.
А на этом на сегодня все. В студии передачи «Точка зрения» сегодня были ведущая Мария Заостровных и преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии отец Макарий Маркиш. Всего доброго и до новых встреч.
Всего вам доброго. До свидания.